Глава 10. Москва, квартира Ивлевых. Привел Иван и показал ему на лежащую рядом с аппаратом трубку. «Алдонин, слушаю», — подошел он к телефону. Подслушивать было неудобно, стал в стороне возле входной двери и наблюдал за ним. Эмоции на его лице сменялись, как в калейдоскопе. То крайнее удивление, то радость, то разочарование. «Что случилось-то?» — спросил я, едва дождавшись, пока он положит трубку. «Такого срочного и важного. В чем восторг, товарищ? Почему не вижу его на лице?»
«Вот тебе и закопали яму от сортира», —
потрясенно проговорил он. «Что-что?» — недоуменно уставился я на него.
«Собирались уже в Москву, сворачивались, прибирались после себя. Тут, представляешь, кубышка глиняная, на литр объемом примерно. Как не заметили, когда яму копали? Глина в грязи. Может, за камень сошла?»
«Подожди, подожди, кто копал? Где копал?» — заволновался я, услышав денежное слово «кубышка».
«Экспедицию в городе наши сворачивали, завтраш на работу», — объяснил мне Иван. «Яму от сортира закапывали, кубышку задели лопатой, а там монеты петровские да европейские, золото, серебро».
«Так, надо срочно ехать». Еще больше забеспокоился я. «Это же все наше, музейное. Молодежь сейчас все растащит».
«Да не знаю, что надо делать». Попытался Иван успокоить меня. «Не первый год работают. Милицию сразу вызвали».
«Ну и чем ты недоволен?» Спросил я, видя разочарованное лицо соседа. Подумал, он сожалеет о сдаче клада милиции. Это же находка. Не два кольца и три бусины.
«Ты не понимаешь. Одно дело вот так по телефону узнать, и совсем другое — самому наткнуться. Или хотя бы рядом стоять. Услышать звон монет, извлекать все это, пересчитывать, упаковывать — это такие эмоции!»
«Слушай, ну это твои люди нашли, в твою экспедицию, так что твоя заслуга тоже в этом есть, и, надеюсь, она будет всеми признана».
«Да брось, ко времени нашего кургана этот клад не относится. К заявленной цели экспедиции никакого отношения не имеет. Тем более директор завтра с утра узнает от меня, нужно же доложить. Там и без меня найдется, кому прославиться».
«Так это редкие монеты. Достойный клад вообще?»
«Спрашиваешь, были бы там николаевские червонцы, так это бы ерунда полная была. Разве что золото какая-никакая ценность. Но там ребята грамотные в нумизматике. Все практически определили уже. В кладе петровские золотые червонцы, угорские дукаты, да швейцарские дукаты, да еще разных кантонов, и еще другие золотые и серебряные монеты из трех государств. Тут не только ценность немалая в золоте и серебре, но некоторые из этих монет совсем в небольшом количестве экземпляров существуют и стоят в несколько раз дороже своей стоимости по весу. А если попадется какой редкий год, так такая монета одна может стоить, как все остальные вместе взятые, и вполне может оказаться в единственном экземпляре на весь СССР. Но это еще изучать будем детальнее, тут уже справочники смотреть нужно». «Наши нумизматы в институте еще долго в полном восторге будут. 85 штук монет, да еще в основном в крупном номинале. А сколько копий будет сломано по поводу того, кто мог этот клад и по какой причине оставить?»
«Эх, надо было тебе смотреть, что там твои люди вокруг палатки выкапывают». Подумал я, провожая Ивана, решил на всякий случай предупредить об этой находке сатчана. «Ты что, серьезно?» — не поверил он мне.
«Сегодня 1 января, а не 1 апреля», — ответил ему я.
«Обалдеть!» — только ответил он, но, быстро придя в себя, сказал. «Тебе надо съездить туда. Посмотри, чего там и сколько».
«Ладно», — согласился я, — «тем более статью про клад напишу. Про двойное захоронение 11 века матери с дочкой упомяну. Начну приучать народные массы к будущему музею в Городне. Кстати, землеотвод-то под музей уже сделали, а то я распишу сейчас, какое место замечательное».
«Я сейчас все уточню. О кладе предупрежу наших и перезвоню тебе».
«Давай, я жду».
Сатчан перезвонил очень быстро и дал добро на статью. Попрощавшись с ним, тут же пошел к Алдониным и поинтересовался у Ивана, поедет ли он завтра в Городню.
«Конечно, поеду»,
— ответил все так же безрадостно он. «Хочу про эту статью написать в труде. Я тебя там в милиции возле клада сфотографирую», — предложил я. «И кто бы потом не приписал себе заслуги, первым засветишься на всю страну у этого клада ты».
«Ну, давай», —
хитро прищурившись, усмехнулся он, сразу повеселев. Во вторник в 8 утра мы уже мчались с Иваном и с Литвиновым по Ленинградке в сторону Калинина. В Городне нам объяснили, что клад передали в район, и мы поехали в Конаковское управление милиции. Там нас уже ждали и ребята из экспедиции Ивана. Радостные все такие. Бросились к Ивану, начали наперебой ему рассказывать про находку. Снова посыпались все эти термины. Дукаты, червонцы, китайское золото, Берн, Женева, Сен-Гален, Будапешт. Иван что-то допонимал, а я не очень. Потом поднялись на второй этаж. Начальник милиции достал из сейфа газетный сверток и бережно развернул его перед нами. Выглядел клад очень интересно. Почерневший от времени разбитый глиняный шарообразный сосуд с вытянутым горлышком и россыпь крупных разнокалиберных монет, в основном золотых. Красивые монеты, это да. На некоторых и профиль Петра признал, а на других какие-то сплошь иноземцы красовались, один другого на сатье.
«Вот опись», — показал нам начальник местной милиции. «Золотых монет 60 штук и разных серебряных монет 25 штук. Хорошо, что вы сегодня приехали. Хочу побыстрее все это в банк сдать».
«Никакого банка», — категорически сказал замдиректора музея. «Это историко-культурная ценность. Спасибо, что подержали у себя в безопасности, но теперь мы отвезем это все в наш археологический институт».
«Мы тоже ему говорили». Загалдели и ребята из экспедиции. «Но нам говорили, это нужно в банк, а он в Гохран передаст».
«Это если бы речь шла о николаевских червонцах, которых как грязи везде, они серьезной культурной и исторической ценности не имеют. А эти монеты имеют, да еще и какую. Мы не имеем права ими рисковать. И их уже наши нумизматы с нетерпением ждут».
Капитан поворчал, немного поворчал, но сдался. Потребовал только подробную опись сделать. Акт передачи и подписали, чтобы все от замдиректора до участников экспедиции.
«Разрешите мне сделать несколько снимков?» — попросил я. Никто не стал отказываться фотографироваться. Археологи встали с двух сторон от начальника милиции, восседавшего в своем кресле. Алдонин и Литвинов слегка склонились над кладом, так я их и снял. Сделал несколько групповых кадров, несколько кадров самого клада в деталях. «Не знаю, какие кадры редколлегия пустит в печать», — сразу предупредил я. «Но негативы я со статьей все передам, а там уже что они выберут». Переписал себе с быстро подготовленной описи содержимое клада. Думаю, нет необходимости в статье это указывать, но вдруг товарищам интересно будет. Литвинов посмотрел, как был оформлен клад, как он объяснил нам по дороге. Если клад найден во время выполнения работ, то никаких премий от государства не причитается. Наша молодежь, боясь подставить Ивана, не озвучила милиции, что они гуляли там с его разрешения уже по окончании экспедиции. Литвинов указал начальнику милиции при оформлении на тот факт, что экспедиция завершилась 31 декабря, а клад найден 1 января. Так что 25% нашедшему положено. Больше нам там делать было нечего. Бережно разместив монеты и горшок в двух разных портфелях, мы поехали назад. «Банк, Гохран, если бы вы знали, что творится с этими кладами!» — рассказывал нам потом в машине Литвинов. «Бывает, они не доходят даже до банка. Какие-то пропадают между банком и Гохраном, а уж положенные выплаты дождаться от Гохрана практически невозможно. Их ворует банк».
«Как это?»
— не поверил я. «Вот так!» — ответил он. «Государству невыгодно справедливо оценивать клады и выплачивать за них премии. Никто не расследует эти истории с пропажами кладов или денег за них».
«Здорово, что тогда вы сами в музее следить за этими монетами будете», — сказал я.
В Москву мы вернулись только в 17:05. Вспомнил про свое обещание Ксюше узнать о росписи стен и решил проехать домой через детский дом. Директора в кабинете не нашел, но вездесущие ребятишки быстро доложили ей, что я ищу ее. Рассказал о нашей идее расписать стены. Сказать, что она удивилась, ничего не сказать. Но по ее виду я понял, что она больше озадачена, чем обрадована моим предложением.
«Представляю, какая это будет титаническая работа», — начала она. «И всего на несколько лет».
«Почему?» — не понял я.
«Так мы же обновляем стены регулярно, косметический ремонт делаем».
«А если не красить, то место, где будет рисунок», — предложил я.
«Краска же выцветает со временем, темнеет. Это будет вокруг рисунка один цвет, под рисунком фоном другой. Не будут же они расписывать всю стену сплошняком, видимо, только фигуры?»
«Скорее всего», — согласился я. «А у нее большой опыт, не только в воспитании детей. Быстро просчитала все за и против. Хорошо, что с нее начал этот вопрос согласовывать. А что, если фигуры выпилить из фанеры, расписать и повесить на стене как украшение?» — предложил я. «Надо будет ремонт. Их снимут, и все, потом обратно повесят». «Кстати, да», — оживилась директриса. «В столовой можно круглые панно повесить, вроде как тарелки, только больше, с нашими республиками, а то все запомнить некоторые не могут». «Что про что, директор? Про республики?» — мысленно улыбнулся я и спросил. «А волка с зайцем?» «И волка с зайцем, и Винни-Пуха с пятачком, и Карлсона, и Бонифация», — начала перечислять Александра Мироновна. «Найдем, куда повесить. У нас коридоры, лестницы пустые. Только лакировать фигуры надо щедро, чтобы влажной тряпкой протирать можно было. По гигиеническим нормам положено». «А покажите, пожалуйста, какие именно коридоры и лестницы?» — достал я фотоаппарат. «Сразу художникам фотографии покажу, где эти панно должны висеть». «Это же и Ксюше не надо будет по стремянке вверх-вниз скакать», — думал я, фотографируя коридоры, столовые и лестничные пролеты. «И пожилых художников можно будет пригласить к участию в этой акции, а у них знакомых художников еще полно, а учеников сколько». «Свободного места так много», — задумчиво проговорил я. «А с чем у детей еще проблемы, кроме республик? Может, таблицу умножения по лестнице развесить? Пока дойдут до третьего этажа, выучат». «Надо подумать», — рассмеялась Александра Мироновна. «А вообще хорошая идея. Они же съемные будут. Месяц висит комплект умножения на 7, месяц на 8, а? Целый месяц каждый день ходить 20 раз туда-сюда, хочешь не хочешь, а выучишь. Потом слова иностранные учить также начнем». Мы с видом заговорщиков переглянулись с ней. Провожала она меня к выходу в отличном настроении. Не знаю, будет ли толк от нашей затеи, но скрасить казенные стены с любовью сделанными панно точно получится. Приехав домой, поужинал, доложился Сатчану по результатам поездки и сел писать статью про клад в Городне и про результаты раскопок. Когда все уже легли спать, проявил пленку и напечатал сразу фотографии из детского дома, чтобы было о чем говорить в комитете комсомола ЗИЛа. В среду, пока бегал по району с Тузиком, наметил себе на сегодняшний день поездку в редакцию и в Верховный Совет. Вечером пойду на тренировку на ЗИЛе, и если получится договориться, перед ней надо встретиться с Григоряном, секретарем комитета комсомола, по поводу учебных пособий для детского дома. Так их и назовем. Так их явно легче будет пробить. А потом уже совсем поздно пойду свою семью фотографировать из соседнего подъезда. И сестра. Надо срочно встретиться с Дианой. Не заходя домой, сразу ее набрал из уличного автомата, пока она в институт не уехала. Ну, или еще куда, по линии КГБ. График у нее был очень жесткий. Договорились встретиться у Горного. Попросил ее приехать хотя бы на полчаса раньше начала занятия и одеться потеплее. Будем прямо на улице разговаривать. Не стал ходить вокруг да около, тем более времени ни у меня, ни у нее нет. В общем так, сестричка, нам с тобой нужно поговорить о достаточно непростых вещах. Постарайся воспринимать сказанное спокойно, хорошо? Мы потопали по пешеходной дорожке, по свежевыпавшему снегу, и я начал свой рассказ. «А почему бы я иначе должна реагировать?» — изумилась Диана. «Ладно, скоро сама поймешь», — сказал я и хотел начать, но она меня перебила. «Паша, а почему ты думаешь, что что-то вообще знаешь по этому поводу? Там мне такие зубры преподают. Ух! Жаль, что не могу тебе ничего рассказать про них, обещала. Ты-то откуда можешь знать хоть что?»
«Просто поверь, что знаю. Вот и все», — пожал я плечами. «Ты же понимаешь, почему тебе стоит именно мне поверить?»
«Ну, потому что ты мой брат», — немного подумав, выдала Диана.
«Все верно. Я твой брат, а ты мне сестра. Мы оба хотим добра друг другу, а не проблем, в отличие от КГБ».
«Хочешь сказать, в комитете мне зла желают?» — удивилась Диана. «С чего вдруг? И почему тогда так со мной возится?»
«В комитете тебе зла не желают, просто относятся к тебе равнодушно, профессионально. У них тысячи агентов за рубежом. Одним больше, одним меньше. Тем более, если это не Рихард Зорге».
«Ясно».
«Кто-то из КГБ может симпатизировать тебе и даже искренне. Но для КГБ ты не сестра, как для меня, а инструмент. Попадешься за рубежом вражеской спецслужбе, они расстроятся. Может, даже медаль тебе дадут. Попытаются обменять, может быть. А может, и нет, если не будет на кого. но основное внимание уделят другим инструментам получения информации, агентам которых не поймали».
«Ясно, ясно. Давай к делу».
Диана явно была расстроена услышанным. «Ладно, теперь как тебе не попасться? Есть момент, когда от тебя вообще ничего не зависит, и с ним никак не справиться. Это если предатель сидит прямо в Москве в центральном аппарате КГБ и сдаст тебя ЦРУ или британцам. С этой вероятностью надо просто смириться».
«Знаешь ли, слышать такое непросто», — проворчала Диана.
Я просто молча развел руками и продолжил. «Дальше. Другой самый частый способ попасться чужой контрразведке за рубежом — это контакты с другими советскими разведчиками или агентами. Вот так».
«То есть они предатели?»
«Предатели среди офицеров крайне вряд ли. А вот агенты могут быть двойными, работать и на нас, и на врагов».
«Так а в чем тогда проблема попасться, встречаясь с другими разведчиками?»
«Но ты же никогда не знаешь. Возможно, западная контрразведка их уже выявила, поняла, что они советские разведчики. Они еще об этом сами не подозревают. Их сразу никогда не арестовывают. За ними следят часто месяцами. И каждый, кто с ними повстречается, тут же тоже подпадает под наблюдение. Вот попросят тебя, когда снова отправишься в Италию или Швейцарию, передать какой-нибудь пакет кому-то. Ты ничего и не заподозришь опасного и передашь, и попадешь под слежку, которая однажды закончится твоим арестом, когда вражеские контрразведчики накопают достаточно улик, чтобы тебя посадить. А самая опасная песня — офицеры под дипломатическим прикрытием. Они только карьерой рискуют. Если их поймают на горячем, их объявят персоной нон-грата и велят уезжать из посольства в 24 часа. Вот за ними вообще очень хорошо следят, понимают, что они должны встречаться с агентами. И ты никогда не знаешь, сбросил он с хвоста преследование или к тебе привел. И они могут быть небрежными. Им-то тюрьма не грозит».
«Да хрен я теперь соглашусь»,
— зябко пожала плечами Диана. «Вот-вот. Хочешь подольше походить на свободе, отказывайся от любых встреч во время пребывания в западных странах с советскими разведчиками. Целее будешь. Проси четкие задания при выезде и обещай сообщать всю информацию по приезде, и никак иначе. Как-то так».
«А что делать с агентами? Мне уже рассказали, как отличать подставных от настоящих. Ну а вдруг это не сработает?»
«Да никогда не угадаешь на самом деле», — вздохнул я. «Риск высокий. Одно спасение. Если ты сама их находишь, то не задавай никаких опасных вопросов во время бесед. Тогда ты не вызовешь опасений, что ты шпион». «Какой ты шпион, если ты ничего не спрашиваешь? Шпион же должен выпытывать всякую деликатную информацию. Ну и самое главное, у них не будет улик для твоего ареста. Смысл тебя арестовывать, если судья тебя тут же выпустит? У них с этим строго. Нет улик, уголовное дело разваливается».
«Ага, спасибо, поняла».
Глаза Дианы заблестели. «Ну и еще один момент. Что делать, если все же поймали и нашли улики? Главное, в американскую тюрьму не попасть. У них тюрьмы очень жесткие, оттуда трудно сбежать. А вот если будешь где-то в Европе в тюрьме сидеть, то шансы высоки на успешный побег. Они вообще чуть ли не курортного типа бывают, если с нашими сравнить. Главное, вначале полной овечкой прикинься, мол, смирилась, подавлена, будешь честно отбывать наказание. А сама присматривайся вокруг. Они, если хорошо сыграешь, могут даже режим ослабить. А ты этим тут же и воспользуешься. Главное, помни, что после ареста нельзя никому доверять. Тебе обязательно попытаются подсадить кого-то в камеру, кто тебе будет очень сочувствовать, но тут же на тебя стучать. Каждое слово передавать администрации тюрьмы. Представь, какой дурой надо быть, чтобы запланировать побег, о котором все будет известно тюремщицам».
«Поняла. Зубы на замок и молчок».
«Да не, болтай, совершенствуй язык, почему бы и нет? О сельском хозяйстве, о женских платьях и украшениях, главное, не о будущем побеге».
«Ага», — кивнула Диана.
«Ну и попытайся заранее подготовиться к этому побегу. Попроси, чтобы тебя научили этому прямо сейчас в КГБ». Я усмехнулся, представив, какие специалисты по побегам сидели во главе советского государства еще не так и давно. Кто из тюрьмы сбежал, кто из ссылки. Надеюсь, опыт спецслужбам весь передали. Будет чем с Дианкой поделиться. «Так и попросить?»
«Ну да, почему бы и нет? Пусть научат тебя куском проволоки любые замки открывать, способом прятать все, что нужное попадется, ну и всему другому, что нужно для побега. Я же в этом не специалист. А, и как внешность менять? И одежду как найти быстро после побега? А то смысл сбегать, если тут же поймают и снова в тюрьму посадят».